«Значит, марсианам понадобится только земная вода, а не сама Земля?» – спросил Низовский. «Конечно. На Земле условия жизни настолько отличны от марсианских, что марсиане не могли бы ни дышать, ни свободно передвигаться по нашей Земле. Ведь здесь они весили бы вдвое тяжелее. Представьте самих себя с удвоенным весом. Марсианам совсем не к чему завоевывать Землю. Кроме того, достигнув высокой культуры и совершенного общественного строя, они, быть может, знают войны лишь по своим историческим исследованиям. Они придут к нам на Землю как к друзьям, за помощью, за льдом». «Дружба планет!» – воскликнул Низовский. «Но как же можно перебросить на Марс гренландский лед?» «Если металлический корабль может совершить межпланетное путешествие, то такое путешествие может совершить корабль, сделанный из льда или наполненный льдом. Такие корабли, посылаемые из Земли на Марс, конечно, не сразу, может быть, в продолжении многих столетий, перебросят, наконец, весь гренландский лед на Марс, который за это время приспособится к новым, лучшим, чем прежние, условиям. Атомная энергия даст межпланетным кораблям необходимую силу». «Атомная энергия», — сказал географ. «Вы уверены, что в Тунгусской тайге взорвалось атомное топливо?» «Вполне уверен. Этому очень много доказательств. К сказанному еще могу добавить. Светлые ночи после катастрофы. Тогда наблюдались проникающие даже сквозь тучи зеленоватые и розоватые лучи. Несомненно, это было вызвано свечением воздуха. В момент взрыва корабля все его вещество превратилось в пар и умчалось вверх, где остатки радиоактивного вещества продолжали свой распад, заставляя светиться воздух. Вспомните легенду о боге Огды, поражавшем невидимым огнем. Что это за огонь, который не оставляет ожогов на теле? Ведь это было ничем иным, как радиоактивным последействием, которое в течение определенного времени имеет место после атомного взрыва. «Все это чрезвычайно походит на то, что было в Нагасаки и Хиросиме», — сказал географ. «Но кто же летел к нам? Почему они погибли?» – спросила Наташа. Крымов задумался. «Я обратился к видным астронавигаторам с просьбой рассчитать, когда было выгодно марсианам вылететь с Марса и прилететь на Землю. Ведь Марс приближается к Земле, особенно близко, один раз в 15 лет. Когда же это было?» «В 1909 году», – выпалила Наташа. «Значит, не получается», – разочарованно заметил капитан. «Если хотите знать, то не получается. Марсианам было выгодно прилететь на Землю в 1907 году, в 1909 году, но никак не 30 июня 1908 года». «Какая жалость!» – воскликнул Низовский. Крымов улыбнулся. «Подождите. Я не сказал всего. Расчет астронавигаторов указал на поразительное совпадение».
«Какое, какое?»
«Если бы межпланетный корабль летел с Венеры, то самым выгодным днем прилета было бы 30 июня 1908 года». «А когда произошла катастрофа в тайге?» «30 июня 1908 года.
«Черт возьми!» – вскричал Низовский. «Неужели это были жители Венеры?»
«Не думаю. Кстати, астронавигаторы указывают, что условия полета с Венеры на Землю в те дни были удивительно благоприятны. Ракета должна была вылететь 20 мая 1908 года, и, летя в том же направлении, как и Венера и Земля, все время находиться между ними, прибыв на Землю за несколько дней до противостояния Венеры и Земли».
«Конечно, это были жители Венеры, это бесспорно!» – горячился Низовский.
«Не думаю», – упрямо возражал астроном. «На Венере слишком много углекислоты, Там замечены ядовитые газы. Там трудно предположить существование высокоразвитых животных.
Но ведь они же прилетели. Значит, они существуют, настаивал Низовский. Ведь не будете же вы утверждать, что с Венеры прилетели марсиане.
Вы угадали. Именно это я и предполагаю.
Ну, знаете ли, отшатнулся Низовский. Какие у вас доказательства?
Они есть. Вполне разумно предположить, что в поисках воды, которую можно будет использовать, марсиане решили обследовать обе соседние планеты – и Венеру, и Землю. Сначала, в наиболее выгодный срок, они прилетели на Венеру. Кстати, тогда очень удачно сочетались противостояния планет. А потом, 20 мая 1908 года, вылетели с Венеры на Землю. Видимо, путешественники погибли в пути от действия космических лучей, от встречи с метеоритом или еще по какой-нибудь причине. К Земле приближался уже неуправляемый корабль, во всем подобный метеориту. Потому-то он и влетел в атмосферу, не уменьшив скорости при торможении. От трения воздух корабль раскалился, как раскаляется метеорит. Оболочка его расплавилась, и атомное топливо оказалось в условиях, когда стала возможна цепная реакция. В воздухе произошел атомный взрыв. Так и погибли космические гости именно в тот день, когда их ракета, как говорят теперь точные расчеты, должна была опуститься на Землю. Возможно, что на Марсе с тревогой ждали этого дня.
Почему вы так думаете?
Дело в том, что в 1909 году, во время Великого противостояния, многие астрономы Земли были взволнованы световыми вспышками, наблюдавшимися на Марсе. Неужели сигналы?
Да, кто-то заговорил о сигналах. Но голоса эти затонули в возражениях скептиков.
Они давали сигналы своим путникам, сказала Наташа.
Возможно, ответил астроном. Прошло 15 лет. К этому времени, к 1924 году, на Земле уже существовало открытое русским ученым Поповым радио. И вот во время противостояния Земли и Марса многие радиоприемники приняли странные сигналы. Тогда закричали о радиосигналах с Марса, заговорили о шутке Маркони, но он опровергал это. Падки на сенсации он даже сам пытался поймать марсианские сигналы, организовал специальные экспедиции, но ничего не принял. Никто не расшифровал странных сигналов, принятых на длине волны 30 тысяч метров, на какой не работали земные радиостанции.
«А в следующее противостояние?» – возбужденно спросил Низовский.
«В 1939 году ничего замечено не было ни астрономами, ни радиотехниками. Если марсиане в предыдущие противостояния пытались связаться со своими путешественниками, то возможно, что потом они сочли их погибшими».
«Как это все логично!» «Как все это волнующе!» — сказал Низовский.
«Вот видите, почему я стал астрономом», — заметил Крымов. «Я, кажется, рассказал вам много больше, чем хотел. Это коньяк виноват».
«Простите», — сказал Низовский, — «я палеонтолог. Мы по кусочкам кости можем восстановить облик когда-то жившего на Земле животного. Разве нельзя представить себе, как выглядит разумный обитатель Марса? Ведь вы знаете условия его существования. Опишите, как выглядел бы гость из космоса».
Крымов улыбнулся.
«Я думал об этом. Извольте, скажу. Кстати, я читал предположение одного из ваших коллег, палеонтолога и писателя, профессора Ефремова. Я с ним во многом согласен. Единый мозговой центр и расположенные вблизи него органы стереоскопического зрения, слуха – это все обязательно.
Конечно, обязательно и вертикальное положение существа, дающее наибольший обзор местности. Теперь о внешности. На Марсе климат суров, температура резко меняется. Вероятно, марсиане не очень красивы. Они должны обладать защитным покровом, толстым слоем жира, густой шерстью или кожей фиолетового оттенка, поглощающей, как и марсианские растения, тепловые лучи. Роста марсиане маленького, ведь там небольшая сила тяжести. Мускулы у них развиты меньше, чем у нас. Ну, что еще? Ах да, дыхательные органы. Они развиты у них в высшей степени, ведь они должны использовать ничтожное количество кислорода, имеющееся в марсианской атмосфере. Впрочем, я не ручаюсь за точность. А как могут выглядеть разумные существа, живущие на Венере? Задумчиво спросил Низовский. Астроном рассмеялся. Вот по этому поводу я ничего не могу сказать. Мы еще слишком мало знаем. А все-таки они прилетели с Венеры, тихо сказал Низовский. Крымов покачал головой. Разошлись мы далеко за полночь. Борис Ефимович был в восторге от этого вечера, от ученых. Вот это человек! Какая у него единая линия в жизни! Такого бы к нам в Арктику! Я помню прощание с астрономом. Вместе с Наташей он высаживался на холодную землю, чтобы исследовать еще и там отражательную способность местной растительности. Ошеломленные услышанным накануне рассказом, мы стояли на палубе, смотря на покидающих нас астроботаников. Мог ли я предполагать тогда, что навеки буду связан с тунгусской тайной? В катер спускали приборы. Наташа и Крымов махали нам руками. Капитан дал прощальный гудок. Он всегда так делал, внимательный Борис Ефимович. Низовский перегнулся через релинги и крикнул: «С Венеры! С Марса!» — крикнул в ответ Крымов. Он не улыбался, был серьезен. Катер все уменьшался, прыгая на волнах. Он приближался к зубчатой линии далекой земли. Через час он вернулся. Мысленно я был в далекой Тунгусской тайге.